«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко, я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Сергею Пашину, профессору кафедры судебной власти в Высшей школе экономики, в прошлом федеральному судье. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас пригласили сегодня в первую очередь для того, чтобы обсудить президентскую инициативу, о которой нам стало известно вчера. По-моему, это довольно внезапно произошло, мне кажется, не анонсировалась как-то широко эта история. Владимир Путин вчера внес в Госдуму законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание организованных преступных групп и участие в них. За создание, за руководство ОПГ, организованной преступной группы, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, также штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей за участие в собрании организаторов преступной группы, предлагается такой же тюремный срок, штраф до 1 миллиона рублей. Главарю ОПГ грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до 5 миллионов рублей. Но это все на таком казенном юридическом языке сформулировано. Публика это поняла следующим образом. Криминальные авторитеты, лидеры организованных преступных групп легализованы не в том смысле, что разрешены, а в смысле, что государство к ним как к таковым теперь и намеренно относится. Я думаю, у большинства сомнений нет, что законопроект, так как он президентский, довольно легко пройдет с нижней и верхней палаты парламента, вступит в силу. Вы, когда вчера узнали об этой инициативе, в принципе, также к этому отнеслись, что это вот вводит так называемых криминальных авторитетов в некое, пусть и специфическое, но правовое поле?
Я внимательно изучил этот текст прежде всего, но чинопочитание свойственно нашей стране. Чим чинопочитай. Вот поэтому преступные авторитеты, которые занимают высокое положение в преступной иерархии, наверное, правильно выделены, но были выделены они в отдельную правовую категорию еще в 2009 году. Собственно говоря, президентский законопроект это текст, который ужесточил уголовную ответственность, которая уже существовала, и за организацию преступного сообщества, и за участие в сходах, но разделил часть первую статьи 210 на две части, то есть те, кто участвовал в сходах, не организуя преступное сообщество, будет отвечать по отдельной части, причем в тех же пределах, по сути, от 12 до 20 лет, да, лишения свободы. И самое главное, да, там еще увеличен размер штрафа, обычно с 1 миллиона до 5 миллионов рублей. И самое главное, что занятие высшего положения в преступной иерархии, даже если оно не связано с совершением конкретных преступлений, тоже стало преступлением.
То есть, если правоохранителям становится известно из каких-то источников, что тот или иной гражданин занимает высшее положение в преступной иерархии, повод возбуждать в отношении него дело, и, возможно, ему грозит наказание.
Получается, так и есть, причем довольно суровое наказание. До 15 лет лишения свободы.
Как, например, такой процесс может быть запущен? Кто должен указать, кто вправе указать на гражданина, назвав его авторитетом, человеком, занимающим высшее положение в иерархии, вот хотя бы в теории могли бы сконструировать такую ситуацию? Как такое может быть запущено?
Ну, я думаю, что самое правильное – регистрировать таких людей в органах записи актов гражданского состояния, в ЗАГСах, или выдавать им от ФСБ…
У вас просто такое выражение лица, что я не понимаю, вы же иронизируетесь.
Да, или выдавать от ФСБ сертификат, заверенный у нотариуса. Я, к несчастью, видел несколько уголовных дел, в которых факт того, что человек вор в законе, ага, или вот занимает высшее место в иерархии, удостоверялся справкой органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью.
Само словосочетание «вор в законе» в кавычках, как-то курсивом, фигурирует в документах, ну, связанных с судебным делопроизводством? Там такое бывает?
Это может фигурировать в показаниях свидетеля.
Ну, со слов, да, прямая речь.
Но уголовной ответственности формально за это не установлено. Это некое сословие. Что касается вот этого выражения «высшее положение в преступной иерархии», оно употреблялось с 2009 закона единожды во всем тексте Уголовного кодекса, а теперь будет дважды употребляться.
Про сегодняшний день еще поговорим. Вы не в курсе, в советской традиции юридической использовались какие-то подобные формулировки? Выделялась ли эта группа людей в отдельную, применялось ли к ней что-то особенное?
Ну, для целей исправительного права и исправительной практики. То есть всякий начальник лагеря знал, каким образом стратифицируются те, кто находится под его контролем.
Сейчас, наверное, тоже...
Сейчас то же самое, да, поэтому зоны делятся на красные, где правит официальная власть, и на черные, где правит смотрящий вор в законе, и на серые, где они поделили между собой возможности.
Я слушателям напомню, что они тоже могут участвовать в этом разговоре. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, можете писать туда. Звонки в прямой эфир тоже готов принимать по номеру 7373948, код 495, но звонки, вероятно, чуть позже. Я все-таки вернусь к этой своей просьбе. Я просил вас попытаться смоделировать, сконструировать ситуацию, как, например, в отношении гражданина может быть возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он занимает вот некое высшее положение, при том, что он, может быть, никак в прочих делах не фигурирует. То есть просто вот правоохранителям стало известно, что кто-то должен написать соответствующее заявление, указать на него, либо это может по инициативе следствия с нуля возбуждаться такое дело.
Ну, довольно типично, что показания против этого человека даст тот, кто осужден пожизненно, в расчете на то, что ему снизит наказание до 25 лет лишения свободы, или какой-то член организованной преступной группы, реальный или назначенный членом организованной преступной группы. Вот он будет рассказывать, что этот человек авторитетен, что он лидер, даст эти показания в расчете на снисхождение.
Я все-таки, когда просил моделировать, я понимаю, что я, может, слишком часто возвращаюсь к этой просьбе, но я имел в виду ситуацию, когда вот человек не фигурирует ни в каких прочих делах, нигде не упоминается. Вот он просто живет-поживает, исполняет эти свои авторитетные функции, никто на него показаний не давал, но правоохранители, будучи, может быть, в курсе того, как ситуация в том или ином регионе устроена, вот знают, что он лидер. Они вправе будут с нуля возбудить дело, вот просто указывая на что-то, уж не знаю.
Для возбуждения дела нужен повод и основание. Поводом является заявление граждан, материалы из других уголовных дел, собственное обнаружение какого-то факта. Значит, либо это все-таки показания человека, который знает, либо это, скажем, показания агента, который допрошен в качестве свидетеля. Либо это рапорт, который позволит провести доследственную проверку, так называемую.
Рапорт. Понятно, более или менее. Еще в этом же законопроекте президента там говорится о том, что наказание может применяться к... Осуждены могут быть граждане, которые участвовали в собраниях соответствующих. Вот это тоже представляется таким... не просто доказуемым моментом. То есть человек может присутствовать в неком обществе, но он может быть не в курсе, что его окружают люди из мира криминального. Вообще, с точки зрения доказательности вот этих фактов, насколько законопроект толков, хорош, перспективен?
Ну, как это будет работать? Еще раз, законопроект повторяет то, что уже было с 2009 года. Но, видите ли, это средство как раз облегчить доказывание. Потому что вместо того, чтобы доказывать, что ты участвуешь в собрании как преступник, достаточно доказывать место, что ты участвовал в этой компании, что ты был, говорил, при тебе разговаривали и так далее. Это как раз облегчает доказывание, и эту норму, по сути, мы списали с английского права, где есть понятие conspiracy. Если вам интересна история, то давай, проблема состояла правда. Вот в чем. Когда захватывал военный английский фрегат пиратский корабль, то пиратов надо было вешать. Но самые умные говорили, что мы не пираты, а мы пассажиры. И в силу презумпции невиновности их надо было отпускать, потому что они пассажиры. Есть сомнения в этом вопросе. Тогда придумали судьи английские такую норму. Если ты находишься на пиратском корабле, ты пират. Если ты не доказал обратного, то есть это извращение такой презумпции невиновности. Вот примерно это и сделано. Не надо доказывать, что ты злодей, а надо доказывать, что ты участник. Это просто.
Я, к сообщением слушателей хочу сейчас обратиться. Там как бы несколько вульгарные формулировки звучат, но все-таки, раз люди спрашивают именно так, я их вам и адресую. Я напоминаю, что мы с Сергеем Пашиным беседуем, профессором кафедры судебной власти Высшей школы экономики. Спросите, пожалуйста, гостя, а не считает он дикостью этот законопроект даже для современной России, спрашивает Алексей Мороз. Ну, вы же сказали, как говорили, что с 2009 года нечто подобное действует, сейчас это просто ужесточение.
Да.
Но раз слушатель так формулирует, насколько это вообще современный подход, вот как-то так дифференцировать участников криминального сообщества?
Ну, видите ли, основное это как раз, что лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, отвечает за сам этот факт, а не за преступление, которое он совершил, пользуясь своим высшим местом в преступной иерархии. Угу. И это не дикость, а это повторение очень старых юридических конструкций. Я даже вспомнил Высоцкого, идя сюда. «Вы, как вас там по именам, вернулись к старым временам». Эта идея опасного состояния, она проповедовалась, кстати, в первые годы советской власти и наказывает человека за принадлежность к сословию, к кулакам, к ворам в законе, к социально опасным. Вот это сделано.
Вы не просматривали именно практику вот с 2009 года, как часто, например, принимались какие-то решения в отношении граждан, которые, да, маркировались как лидеры преступного сообщества?
Видите ли, часть 4 статьи 210, вот про этих высшую иерархию, это практически мертвая норма. Вполне достаточно доказать, что человек совершал реально руководил и совершал преступления, да, или планировал их, и этого вполне хватает. В силу статьи 35 Уголовного кодекса и так далее. Так что это такой вот завиток на торте.
Игорь Беспрозванный пишет так. «Лидеры преступного мира известны правоохранительным органам, с одной стороны, и обязаны сами себя так маркировать, с другой. Вор в законе не может отрицать свой статус». У нас действительно есть какой-то набор таких гуманитарных, художественных, литературных представлений о том, как этот мир устроен. Готовы порассуждать на эту тему? То есть, например, если действительно у криминального авторитета спрашивают, авторитет ли он, в законе ли он, а он это отрицает. Вот в этот момент, с точки зрения его сообщества, он нарушает какие-то каноны? Как это может работать? Как
видите работает? Ли, видимо, радиослушатель знает грузинский опыт. Конечно, вор в законе не должен отрекаться, как и христианин не должен отрекаться от своей веры. Но когда человека загоняют в угол, или снимай погоны и звезды воровские, или получай больший срок, то это, по-моему, недостойный ход. Никого нельзя загонять в угол, даже крысу. А человека тем более.
Как-то это неожиданно гуманно звучит. Не в том смысле, что я вас не ожидал найти гуманиста, но вы полагаете, что есть правоохранители, которые тоже исходят из вот таких постулатов?
Право – это наука добра и справедливости. Мы заканчивали одни и те же университеты с авторами этих законов. Ius astra bona et equi – добро и справедливость. А это несправедливо. Более того, этот законопроект нарушает важнейший постулат нашего уголовного права, который формулируется с древних времен так – non bis in idem – не дважды за одно и то же. То есть сперва тебя наказывают по части 4 статьи 210 за то, что ты руководил преступлением, будучи в этом статусе, а потом за то, что ты имеешь этот статус. Это повод для обращения в Конституционный суд, это повод также для обращения в Европейский суд по правам человека.
Смотрите, а если в конкретной ситуации, например, наказание, предусмотренное за совершение преступления, мягче, чем то наказание, которое грозит за то, что гражданин руководил сообществом. В этой ситуации суд как работает, ну, с точки зрения наказания? Обвиняемый получает более жесткое, правильно?
Да, но, видите ли, можно применить даже пожизненное заключение к руководителю по 210 статье. Так что зачем эта довеска в виде 15 лет, я не очень понимаю. Она ничего не решает.
Ну, абсолютное большинство сообщений касается каких-то вот действительно романтических этих моментов, связанных с миром криминальным. Нет уже никаких понятий, пишет Наум Клевра. Нет никаких понятий. Сейчас, если ты сидел в тюрьме, значит, ты дурак, который просто не смог отмазаться. Есть несколько цитат из классиков «Вор должен сидеть в тюрьме». Все эти воровские понятия придуманы в советскую эпоху для контроля, пишет Павел Степанец. И сейчас работает это именно так же. Ну, вы как часто вообще сталкивались с представителями криминального мира? И действительно, если говорить про 2019 год, сейчас работает весь этот набор понятий, все эти кодексы, все эти правила?
Ну, многое было размыто, но в своей основе, я полагаю, работает. А я сталкивался достаточно, потому что я судил этих людей. В том числе, я помню, одного молодого человека, за ним было два убийства, и он приезжал на процесс исключительно в безрукавке, чтобы показать, что он звезды имеет на плечах. Вот. Ну, конечно, я ему честь это не отдавал.
Но это в какие все-таки годы было? Просто, мне кажется, за последние 10 лет даже криминальный мир должен был значительно эволюционировать вместе со всем остальным.
Это начало прошлого века.
Я стою перед вами, у меня есть татуировки, но абсолютно это никак меня не характеризует и не причисляет к тому или иному сообществу. И даже замглавы ФСИН, когда я у него спрашивал в случае каких-то неприятностей, попадания в определенные места, придется ли мне что-то объяснять за эти картинки, он сказал, нет, это все уже давно в прошлом, никто в это не играет.
Ну, может быть, в его кабинете так видно, но есть и люди, которые на земле работают. В частности, я бы советовал радиослушателям почитать книги Валерия Федоровича Абрамкина «Царство ему небесное». Он сам сидел, и он как раз инструктирует, как выжить в советской тюрьме. Книжка, соответственно, так и называется «В помощь узнику». Так что почитайте, вы убедитесь, что понятия действуют, смотрящие существуют, статус мужика тоже имеет место быть, и статус сявки приблотненной, значит, вот, посмотрите.
Андрей Гаврилов предполагает, он пишет так, этот закон ударит не по ОПГ, а по индивидуальным предпринимателям, нечистоплотным в финансовом отношении. Их сейчас возьмут и квалифицируют как ОПГ. Насколько это рассуждение разумно?
В высшей степени разумно. Я вот помню, совсем недавно, в феврале, закончилось дело, о маковое дело в Брянске. 7 лет трепали нервы предпринимателям и даже привлекли к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе. Да, совершенно точно. И 7 лет. И многие люди на этом сделали карьеру, получили звезды и расходовали много ресурсов. Присяжные всех, конечно, оправдали. Так что понятно, что правоохранительные органы ищут преступников не на малинах, а под фонарями, где поближе. Вот предприниматели – хорошая мишень, к тому же состоятельные люди.
Насколько трудно вообще доказывать в суде существование организованной преступной группы?
Ну, с этим справляются. Тут
ну вот есть какая-то характеристика, которую действительно сейчас вот кратко можно было бы нам представить, предложить, чтобы мы понимали, что характеризует ОПГ? Вот так вот.
Есть законное определение. Да. Есть представление, что это устойчивая и сплоченная группа, специально созданная для совершения преступлений. А про то, что такое устойчивость и что такое сплоченность, Верховный суд неоднократно писал, и есть очень обширная практика его определений, кассационных и апелляционных.
И про лидерство в таком сообществе тоже наверняка есть.
С лидерством хуже. В 2010 году Верховный суд издал постановление пленума, и там не смог определить, что такое высшее положение в преступной иерархии. Просто сказал, что это авторитеты, лидеры, о высшем положении может свидетельствовать коррупционная связь. Вот, собственно, и все. По сути, практика в этих вопросах не устоялась, а дел по этой части 210 статьи было исчезающе мало.
Я понимаю, что сейчас дело все еще, кстати, сенатора Арашукова находится в очень ранней стадии, вы в самом процессе не участвуете, но слушатели про это спрашивают. Вот сейчас, если со стороны наблюдать, если оперировать теми сведениями, которые через СМИ до нас доносятся, можно считать Арашукова лидером ОПГ или вообще вот это все, что сформировано вокруг этого семейного клана, организованной преступной группы?
Знаете, если человек привлекается к уголовной ответственности, я всегда стремлюсь не отягощать его положение даже словом.
Понятно. Принимает. 7373948, я напоминаю, это номер для звонков в прямой эфир. Присоединяйтесь к разговору, у нас до новостей около 5 минут. Наш собеседник сегодня Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти Высшей школы экономики. Сергей Анатольевич, наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, это наш прямой эфир. Здравствуйте, вы с нами.
Да, добрый день, вот праздник у вас со Третьим Господним. Вы знаете, вот не кажется ли вам, вот вам приведу пример, так сказать, вот кандидат психологических наук Светлана Русь, она, так сказать, помогала тысячам людей, когда она поняла, что нужно выходить на государственный уровень для решения проблем, так сказать, помощи населению, так сказать. Ее партии объявили, так сказать, экстремистской.
Простите,
сказать.
Вы настолько издалека подступаетесь. Я вынужден быть негуманным и все-таки другого слушателя пригласить. Алло, здравствуйте.
Вы да, ну вот по поводу передачи хочу там...
Вы в эфире, пожалуйста, да.
Алло.
Вы уже в эфире, ваш вопрос либо комментарий, прошу.
Да. Ну, я немножко хотел прокомментировать вот ваш собеседник, уважаемый, по поводу воров в законе, говорят, грузинских. Что вор в законе, ну, я просто немножко знаком с этой темой, он никак не должен отказываться от своего...
Ну, это было проговорено и здесь у нас вслух, да, и что?
Нет, он сказал, что по поводу грузинских, ну, если там поставили... в такое положение. Это было когда-то на Белом Лебеде. Вот. Но сейчас, если ты прилюдно откажешься, и тем более где-то там на телевидении, с тебя же спросят потом. Но это все равно, что генерала привести, сказать, ты не генерал.
Ну, в общем, это просто, возможно, как иллюстрация к тому, что люди действительно очень... Ну, вовлекаются в этот разговор о существовании криминальной традиции. Вас, кстати, как юриста это не печалит? Как вы, в принципе, к этому относитесь? Тут нам многие намекают на то, что стоит с вами обсудить тему АУЕ, так называемого, которая якобы подростков увлекает, хотя у меня сомнения, по крайней мере, в этом есть. Вы как относитесь к тому, что эта культура стала действительно такой культурой и по-прежнему жизнеспособной?
Я отношусь как к данности. Это есть, это надо принимать, с этим надо работать.
7373948, давайте по делу и по теме выступаете, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял? Значит, статью о высшей мере наказания можно переквалифицировать, допустим, в 25 лет, потом в 15 и так далее?
Вы говорили что-то подобное?
Я не говорил, но, вероятно, речь идет о том, что президент имеет право помиловать, потому что смертной казни у нас нет, да. Хотя формально она из закона не вычеркнута, но ее нельзя применять. Что касается пожизненного заключения, то, конечно, президент может помиловать и вместо пожизненного определить 25 лет, 20 лет, вообще освободить от отбывания наказания.
Ну, кстати, вы сами вот упомянули, а то, что у нас такое наказание, как смертная казнь, находится под мораторием и существует в этом формате уже третье десятилетие.
С 96-го года, да.
А почему так? Что мешает действительно исключить вообще такую меру? Или что мешает, наоборот, отказаться от... Ну, отказ от моратория, понятно, это была большая резонансная история, но чуть перезагрузить и действительно просто отказаться от этой меры.
Ну, для этого нужна смелость, а депутаты ориентируются на общее мнение.
А какой здесь репутационный риск? Ну, вот действительно, и так ведь не применяется. Почему бы не прописать это так, железобетонно?
Не применяется, потому что в 99-м году, 2 февраля, Конституционный суд запретил судьям применять. Но в законе, чтобы исключить эту норму, нужно, чтобы депутаты проголосовали против смертной казни. Это вызовет отток голосов избирателей.
Вы полагаете?
Я просто знаю логику депутатов, которые не хотят поднимать этот вопрос.
Ну, то есть вы думаете, что здесь какой-то серьезный репутационный ущерб может быть?
В наших условиях, да.
Говоря наши условия, вы характеризуете общество?
Я говорю про Россию. Есть страны, где отказались от смертной казни, и преступность убийства снизились после этого, как ни странно. А у нас боятся, что скакнут.
А в вашей среде как часто этот вопрос обсуждается вообще?
Довольно часто.
Ну, то есть, например, это становится предметом научных исследований, диссертации пишутся или на каком-то бытовом уровне?
Диссертации последних лет про это я не помню, а на бытовом уровне юристы в клубном пространстве это активно обсуждают.
Мы к своему обсуждению вернемся уже после информационного выпуска. Я напоминаю, Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти Высшей школы экономики, у нас в студии. После новостей мы снова с вами.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Сергеем Пашиным, профессором кафедры судебной власти Высшей школы экономики. Первую половину программы говорили об инициативе президента, которым вчера, о законопроекте президентском, который вчера был внесен в Государственную Думу, касается ужесточения наказания для организаторов, лидеров преступных сообществ. Но там есть еще элементы этой инициативы. Сейчас готов продолжить принимать звонки слушателей. 7373948 это телефон для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Продолжаем эту тему. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как, может быть, были какие-то исследования, какова продолжительность жизни осужденных на пожизненное заключение, в самом заключении, и какова стоимость примерно содержания вот одного такого заключенного?
Готовы о чем-то подобном рассуждать? Нет, наверное, не совсем ваше направление. Все-таки давайте ближе к той теме, которая, собственно, заявлена. 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте. Да.
Я знаком с двумя, так скажем, настоящими ворами в законе. И я думаю, что вот когда я для них станет вопрос, вор в законе или нет, я думаю, у них двух мнений даже быть не может. Это вот апельсины вот эти, которые купили так называемый титул. Им, по-моему, все равно. Сегодня купил, завтра продал. Если он незаслуженный и не ценится, то, соответственно, к нему такое и отношение. А те люди, которых реально короновали, которые много лет отдали, так скажем, жизнь свою за данный статус, я думаю, их ничто не сломит, никакие вопросы.
Спасибо. Я предчувствую, что там вообще довольно много сейчас вот у нас в линии звонки, и я подозреваю, что значительная часть из них связана примерно с этим. Ну, то есть люди хотят поделиться своей причастностью к криминальному миру. Мне известны, мне знакомы, я сам, так сказать, касание имею. Ребят, ну вот не об этом хотелось говорить. Не потому что что-то в этом смущает, просто даже не смущает, а скорее утомляет. Если есть вопросы по существу конкретно президентской инициативы, как это будет работать, что-то хотите уточнить, вот лучше в эту сторону разговор вести. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Алло.
Да, вы в прямом эфире, пожалуйста, ваш вопрос либо комментарий.
Не, мне комментарий. Вот это дикость в том, что вообще существует такое понятие «вор в законе», понимаете? А вот, что приняли этот закон, надо его осуществить. Прежде чем его осуществить, надо убрать коррупцию. А вот как в Грузии сделали, например, что вот человека вор в законе, его сразу и следствие за все сразу 8 лет давали.
Понятно, извините, я вас из эфира увожу не за вашу реплику, просто со звуком все не очень здорово. Вот уже второй слушатель выступает ровно с этой формулировкой, которая прежде в сообщениях у кого-то была. Дикость, что существует такой закон. Вы разделяете этот взгляд?
Ну, закон еще не существует такой, ну,
да.
Но что он не правовой, я с этим совершенно согласен.
Как вы объясняете то, что, может быть, именно сейчас в президентской администрации созрел такой законопроект? У нас что, как-то хотя бы даже и в медиапространстве, пусть не вот в том, который мы вокруг себя осязаем и наблюдаем, слишком много мы говорим про криминальных авторитетов, да вроде нет. Почему на это обратили внимание?
Ну, видимо, надо показать, что государство активно борется с преступностью. И этот законопроект, на самом деле, подменяет тезисы. Вот в пояснительной записке сказано, лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности. Это написали авторы закона.
Ну, они признают, что несовершенна система, которая...
если увеличить штраф с миллиона до 5 миллионов и ввести отдельную статью за наказание людей с этим статусом, то что, они не уйдут от ответственности?
Ну, на качество следствия это вряд ли повлияет.
Ну, а в таком случае в чем смысл этого закона, кроме пиара? С юридической точки зрения это пустой текст.
Ну, вероятно, предполагается, что опасение получить вот это жесткое наказание отвратит потенциальных лидеров сообщества от того, чтобы... Вот,
ну, раз они уходят от ответственности, как признают сами высокоученые авторы и чиновные авторы.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я хотел бы выразить скепсис по поводу этого законопроекта. Да. Его инициатор хвастался радостно, что он взял кальку законопроекта Саакашвили. Я не очень знаю, как там устроена Конституция Грузии, но у нас в Конституции есть статья 51, и любой человек, которого зададут... Ну, то есть там тема такая, если его спросили, он сказал, что он не вор в законе, то с него снимается это высокое звание. Вот. Но у нас человек может ответить, в соответствии со статьей 51 Конституции, я имею право не свидетельствовать против себя и своих там родственников ближайших и тому подобное. Дальше что? Все, по-моему, законопроект на этом заканчивается. Он просто на камеру не скажет. А если посторонний человек скажет, ну, в смысле, не коронованный, что он коронован, тогда что, он поедет... отбывать
наказание? Но я так понимаю, что в нашем случае... руководителем сообщества человек может признаваться не только с его собственных слов или не признаваться, но и сторонние свидетели могут выступать по этому вопросу.
Ну, в принципе, да, конечно, это возможно. То есть, но понимаете, если бы это, скажем так, руководитель преступного сообщества, ну, значит, не выступают сторонние свидетели, иначе бы тогда этого было бы достаточно. Они просто, нет, инициатор четко сказал, мы взяли как бы за образец этот закон Саакашвили. То есть он и сам глуповат, не зная собственной конституции, и президента поставил в такое непонятное положение, мне кажется.
Мы так часто вспоминаем какой-то грузинский опыт на протяжении этого разговора, а действительно... Я, к сожалению, когда говорит слушатель об авторе, я сперва думал, что он говорит строго о президенте, как о том человеке, который вносил законопроект, но, видимо, известна фигура автора, который работал над текстом, нет? Вам нет?
Ну, во всяком случае, ученые и люди одобрили этот текст, в том числе ГПУ президента, Верховный суд.
Так, но действительно вы, например, слышали о том, чтобы при работе над законопроектом ссылались именно строго на грузинский опыт прежний?
Ничего об этом в пояснительной записке не говорится.
Я тоже не читал подобного. 7373948, давайте еще по этой теме, может быть, одну-две реплики, и потом к чему-то иному обратимся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Да. Вопрос, известны ли вам конкретные случаи сотрудничества авторитетов со спецслужбами? И вот, возвращаясь к Саакашвили, он же там дома отбирал под отделение полиции. Как вы, как эксперт, к этому относитесь, к такой широкой борьбе? Спасибо.
Случаи известны, но на большую часть этих случаев на ней лежит покров государственной тайны. А что касается отбирать дома, ну что мы будем про грузинское законодательство? Там есть своя специфика. В том числе, как мне говорили тамошние эксперты, это еще и активное сотрудничество коррупционеров с властью, вплоть до постановочных съемок. И это само по себе забавно.
То есть постановочные в том смысле, чтобы подготовить некий материал, который можно будет иллюстрировать блестящую работу правоохранителей.
Задержание под видео, причем человек, которого задерживают...
Он уже задержан прежде, вероятно.
Да, немножко уже и работает на камеру.
Немножко уже задержан.
Не только на тюремной.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос к собеседнику. А как вы считаете, теперь по этому закону могут любого гражданина короновать правоохранительные органы, да? Или как?
Ну, получается так, да. Но вообще дьявол кроется в мелочах. Дело даже не в этом законопроекте, а в том, что если тебя заподозрили в том, что ты занимаешь высшее место в преступной иерархии, то тебя могут задержать... содержать под стражей до 45 суток и не предъявлять тебе обвинения все это время. Для сравнения, на Западе, скажем, в Америке, если тебя задержали, в 24 часа доставляют в суд и предъявляют обвинение. За 45 суток, благодаря гуманным увещеваниям работников правоохранительных органов, вспомнишь... И всех участников вспомнишь, и тех, кто был, и тех, кто не был. Это инквизиторская практика.
Смотрите, если все-таки говорить еще про то, что мы в 2019 году, то у нас сейчас преступное сообщество – это, например, не обязательно группа людей, покрытых татуировками, где один раздает другим задания, они где-то встречаются на хатах-малинах и вот как-то весь этот культ поддерживают. Есть онлайн-преступность. Сообщество может существовать, состоять из членов, которые в разных... концах планеты находятся и работают как организованная группа. Вы думаете, что вот к такого рода преступникам тоже может этот закон применяться и как-то там будут лидеры вычислять?
Да, разумеется. Это законопроект вовсе не про борьбу с малинами и с хазами, а это законопроект про борьбу с теми, кто занимается преступлениями, в том числе интеллектуальными. То есть в роли такого человека может быть белый воротничок, чиновник, интеллектуал.
И суд действительно будет анализировать для того, чтобы, например, вычислить лидера. А, кстати, будет ли стоять перед судом в принципе такая задача? Следователь может как-то так свою работу выполнить, что в итоге суд должен будет решать перед ним лидер, не лидер? То есть вот это что? Это будут, например, в случае с там, киберпреступностью какие-то диалоги в чатах анализироваться. Вот это так будет работать? То есть если кто-то в чате явно доминирует, кого-то оскорбляет, ему это прощается, и он раздает эти задания, из этого будет делаться вывод, что, ага, вот, возможно, этот автор, этот человек — лидер.
Ну, это возможно,
конечно. Это вот так будет работать.
Это возможно, но в основном, конечно, это будет агентурно-техническое проникновение как доказательство. Это будут показания свидетелей тех же участников этой группы или назначенных участниками. Это будут признания, которые исторгли за вот эти 45 суток без предъявления обвинения. Ну и, конечно, да, могут быть какие-то экзотические компьютерные варианты.
Ага. Что ж, у нас чуть больше 10 минут остается. Если у вас остались вопросы по этой нашей основной теме, вы успеете их еще задать в конце передачи. Напоминаю, 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Сейчас пока несколько вопросов на иные темы, которые у нас, в общем, в редакции более-менее постоянно возникают. Например, то, что касается... общественных работ, как назначаемого наказания. Здесь у нас слушатель звонил, спрашивал, а вот дорого ли обходится государству содержать осужденного на пожизненное заключение гражданина? Ну, на этот вопрос, наверное, вы так сходу не ответите.
Это ФСИН должен отвечать на этот вопрос.
Но по поводу общественных работ. Почему-то представляется, что реальная польза этих общественных работ значительно... дешевле, переводя это строго на деньги, причем бюджетные, чем, например, доставка осужденного на такие работы, приговоренного к таким работам, опять же, его обеспечение питанием, содержанием и так далее. Общественные работы как мера наказания, насколько современное, что ли, решение?
Ну, общественные работы применяются во многих странах. Просто это не вопрос экономики, это скорее вопрос исправления, перевоспитания.
Да, но мы когда читаем о том, что такое наказание кому-то назначается, во-первых, потом очень трудно отследить, как приговоренный исполняет эти работы, а главное, не очень понятно, в чем действительно какая-то воспитательный результат. Если это, например, если преступление связано с поведением на дороге каким-то, а исправительные работы связаны с уборкой территории, вот где здесь воспитание происходит?
Видите ли, народ России очень беден. И, скажем, взять с человека штраф, как правило, не представляется возможным. Основные наши наказания, по сути, телесные. Это лишение свободы, условное лишение свободы, ну вот исправительные работы. А штраф удается взыскать нечасто, мягко выражаясь.
Слушатель лучше рассказывает, что в США один день федерального заключения стоит государству $100.
Ну, почему нет? Есть еще и частные тюрьмы в Соединенных Штатах.
Кстати, говоря об американской практике, это мы сегодня с коллегами обсуждали и задумались. Там часто в качестве наказания применяется что-то, связанное с, ну, давайте назовем это унижением. Например, если человек совершает какое-нибудь правонарушение в отношении объектов культа, какого, ну, религиозного, например. Потом приговаривают каких-нибудь студентов, которые пошалили с каким-то изображением, не знаю, Христа, например, в библейских костюмах какие-то сценки разыгрывать на улицах. Либо просто на человека вешают табличку на несколько суток, где вот описано его правонарушение. Такое наказание применяется в США, у нас такое невозможно в принципе по законодательству, и почему возможно там? То есть что там позволяет это
применять? У нас невозможно в принципе, у нас законодательство более бюрократизированное, а у них представление о судье как о части общины очень развито. И человек сам кузнец своего счастья со времен еще первых поселенцев. Поэтому у тебя есть выбор – отправиться в тюрьму или отбыть это наказание. То есть это не то, что судья заставляет переодеваться, а ты выбираешь, что тебе больше по душе.
Но все-таки решение о формате этого альтернативного наказания принимает судья, насколько я понимаю. Ну, то есть да, там некоторые карьеры себе на этом строят буквально, что нет, максимально экзотично как-то наказывают.
Судья предлагает, но я знал судей, ну, например, один предлагал вместо отсидки за дорожное правонарушение, за превышение скорости. Нет, в Соединенных Штатах. Он предлагал поработать санитаром в госпиталь, куда привозят жертв аварий. А еще один мой хороший знакомый судья, для тех, кто отказывался выполнять функцию присяжного, не приходил, заставлял 1000 раз написать: «Я понимаю значимость суда присяжных». Но можно и отправиться в тюрьму.
А у нас в России понятие общественной работы строго регламентировано. Я сегодня, когда читал про вот эти американские случаи, там это... Часть этих случаев объясняется тем, что это там вот засчитывается как общественная работа. То есть, если ты вот с этой табличкой бродишь по улице, ты фактически некую социальную рекламу
вместо демонстрируешь.
Я в том смысле, что у нас нельзя вот по статье общественной работы что-то такое применить. Я понимаю, мы теоретизируем, но...
В явном виде нет. Есть понятие заглаживания причиненного вреда. Можно использовать вот эту формулировку по аналогии. Но строгой конструкции нет, конечно.
Еще такая одна забавная, как нам представляется, тема – это решение Московского городского суда о сохранении наград для части наших олимпийцев, которых этих наград лишил, как это называется, спортивный арбитражный суд. Да. Вот, есть международная организация «Спортивный арбитражный суд», принимает решение, по крайней мере, в отношении бобслиста Александра Зубкова было принято решение, что он должен медаль сдать. Московский городской суд рассмотрел иск Зубкова, решил, что нет, вот по мнению Москвы, он олимпийский чемпион. Это курьез или это такое тоже...
Ну, я думаю, это политика скорее, чем курьез. Но в любом случае у Московского городского суда есть своя компетенция. Он может проверять решения районного суда, а вот международных органов он не может проверять решения.
Ну, у меня вопрос скорее был такой. Вы как эксперт на это смотрите с улыбкой или это что-то тревожное, неправильное? Вот нам, например, ждать, что в перспективе еще какие-то международные решения. Мы, кстати, здесь часто наблюдаем случаи, когда игнорируются какие-то решения международных инстанций, но что они будут вот буквально оспариваться и приниматься решения уже в пользу.
Ну, иногда нашим судам требуется смирение и готовность учиться. А медаль, конечно, можно надеть и ходить где-нибудь у себя в квартире. Почему нет?
Что ж, около 5 минут у нас до окончания передачи. Давайте снова слово слушателям дадим. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Пожалуйста, присоединяйтесь. Алло.
Да, здравствуйте, Сергей, уважаемый гость. Ну, подкупает прежде всего рассудительный тон и спокойный тон вашего эксперта. Хотел бы задать вопрос. Вот для властей, в частности, у нас Конституция имеет какой-то правовой статус уже многие годы. В частности, по принудительным работам, по прошлой обсуждаемой многогранной теме. В частности, есть такая 37-я статья, пункт 2. Принудительный труд запрещен, никаких оговорок и ссылок на судебно-процессуальные органы нет. А почему-то, когда в 2006 году Конвенция ООН против коррупции, подписанная Россией, половинчато, а может быть даже фрагментарно, ссылается на противоречие с Российской Конституцией и с уголовным законодательством, российская сторона вычеркнула статью 20, 26, 54, 57 данной конвенции. Не кажется ли вам, что у нас какие-то не двойные, а тройные стандарты по поводу борьбы с преступностью? И особенно по правовой статус нашей Конституции, на которой клянется президент из года в год. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, все-таки по принудительному труду международные акты делают оговорку о том, что принудительный труд не допускается, кроме того, что назначается в качестве исправительной меры по приговору суда. Но что касается всего остального, да, есть тенденция игнорирования международных актов, в том числе актов по правам человека, и более того, возложение на Конституционный суд роли некоего цензора. Я думаю, это скорее неправильно.
7373948, прошу, присоединяйтесь. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за рассудительного и спокойного эксперта. А вот знаете, со стороны кажется, что вот этот законопроект – это попытка связать имя президента, подставить его с этим абсолютно неподготовленным законом. Это говорит о квалификации тех, кто это готовил и подсунул этот закон президенту. Спасибо большое.
Ну, я что рад. Скажете? Я тоже лояльный человек и уважаю нашего президента, но в конце концов каждый отвечает за то, что он подписывает.
А вы, кстати, допускаете, что здесь есть вообще о чем спорить по этому законопроекту? Ну, то есть вот он сейчас внесен в Госдуму, и как большинство, как все, президентский законопроект довольно быстро пройдет через обе палаты, или вы все-таки допускаете, что здесь есть о чем спорить, и, возможно, уже даже наметились какие-то...
Я не думаю, что точки. Законопроект надо принимать даже в первом чтении. И это предмет спора. Если он будет принят автоматически, то это не делает
чести. То есть там нечего дорабатывать, нечего обсуждать, просто вот не нужен этот документ.
Я полагаю, он не нужен. Это пустой текст, он не помогает борьбе с преступностью. Он не предполагает также каких-то расходов. А как можно, не заплатив, преступность победить, создать какую-то разумную систему? Ну, вот, поэтому...
Вы исходите из того, что для того, чтобы некое решение по борьбе с преступностью было эффективно, обязательно нужно предусмотреть некие финансовые материальные вложения.
Некие организационные меры и, кроме того, согласовать право и процесс. Потому что этот законопроект может натворить много бед именно по процессуальным причинам. По причинам доказывания и содержания под стражей без предъявления обвинения.
У нас около 2 минут остается в финале. Если позволите, мы не так уж далеко от такого новогоднего рубежа ушли, а там все итоги подводили, какую-то статистику представляли. Я попросил вас прокомментировать пару цифр, несколько цифр. 69% всех дел в прошлом году рассматривались в упрощенном порядке в России. Это хорошо?
Ну, 69%. У меня другие данные, более 80%.
Я на Право.ру ссылаюсь, а они, судя по всему, какой-то внутренний подсчет проводили.
Нет, есть статистика судебного департамента. С каждым годом растет и растет. По сути, это конвейерная процедура, это не правосудие, это плохо.
Это плохо, но это ускоряет так или иначе, и... Темпы, в которых принимаются решения, они, в общем, в этом заинтересованы, в том числе, может быть, и подсудимые тоже, чтобы быстрее закончилось.
В основном заинтересованы те, кто сидит в следственном изоляторе, особенно летом. А. Тут рост таких согласий, но потом люди спохватываются, говорят, я невиновен, а им говорят, нет, вы не можете спорить по фактам, никого ваша невиновность не интересует. Потому что вы согласились с обвинением.
Тогда я сейчас подчеркну, что мы не настаиваем на достоверности этой цифры, данные Право.ру, а они какой-то, видимо, внутренний подсчет вели, но цифра такая, 90% ходатайств об аресте удовлетворяют российские суды.
90%? Больше.
Больше?
Больше, конечно.
Почему? Неужели настолько проще следствию работать, если такая мера пресечения избирается?
Разумеется, если человек в СИЗО, он становится покладистее.
Но вы исходите из того, что это по умолчанию означает дальнейшее давление на него со стороны следствия. Нельзя просто, я понимаю, это трудно и неприятно, нельзя просто сидеть в СИЗО и не испытывать давление со стороны следствия.
Ну, это практически невозможно. Хотя СИЗО числится за Минюстом, но оперативно-розыскная деятельность там все равно ведется. А вот, скажем, в Германии нет. Вот в чем смысл передачи из МВД СИЗО в ведение Минюста, чтобы там не вели оперативно-розыскной агентурной работы.
Что ж, ну вот так блицем по таким сторонним темам прошли. Спасибо большое за этот разговор. Это был Сергей Пашин, профессор кафедры судебной власти Высшей школы экономики, в прошлом федеральный судья. Сергей Анатольевич, приходите еще. Спасибо.
Спасибо.